Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте и добрый день всем, кто настроен на волну военного ревю «Комсомольской правды». С вами по традиции в этот прекрасный декабрьский пятничный вечерок не только Баранец, но
и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. То есть и тот, и другой. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП. Все подряд. Потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, все подряд, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогой Миша, я так вдохновлен нашим военным ревью, что хочу тебе стишок почитать.
Давай.
Можно? Здесь разговоры откровенные ведут товарищи военные.
Ну, конечно.
А также речи не дебильные так. Ведут товарищи цивильные.
Ага, это точно.
Точно, да. Ну и прежде чем ты приступишь к развертыванию темы, дорогие друзья, вы слышали очень часто в последнее время: Баранец, Тимошенко, расскажите, что такое мобрезерв, зачем это делается? Некоторые говорят, нам мобилизационной работы вообще нет, вообще мобилизационного резерва тоже нет. А что
ничего
же есть
нет.
На самом деле? Пусть вам Михаил Владимирович Тимошенко сейчас и растолкует. Поехали, Миша.
Мобилизационный резерв как таковой, он существовал еще и в Красной армии. Правда, Иосиф Виссарионович совокупно со всеми маршалами понял, что ключ к победе не столько в резерве, сколько в возможностях из этого резерва, из-за балдуев и людей, не державших ничего, кроме лопаты и тачки, сформировать боеспособные подразделения и части, а лучше соединения, потому что счет шел на дивизии. Вот тут-то у нас нормальный мобилизационный резерв и появился. И после войны начались, как всегда, сборы приписного состава. И я тебе скажу, мы их проводили, по-моему, еще даже в 92-м году. А потом как-то все раз и закончилось сразу с Борисом Николаевичем. Ни резерва, ни мобилизации. Правда, иногда попискивали промышленники, у которых были мобилизационные мощности, мобилизационные планы. Потому что им же за железо все равно налог платить. И они лезли на стену, потому что из-за этого у них гражданская продукция, или основная, будем говорить, на сегодняшний день, дорожала. И вот я до сих пор не разберусь никак. У нас периодически начинается всплеск, обсуждение, хлопанье крыльями, летит в стороны пух, перья и помет, и идет разговор о том, что вот давайте создадим что-нибудь наподобие нацгвардии в США. Люди будут получать небольшие деньги, но постоянно, а их периодически будут собирать и проводить с ними сборы. Ну, хотя бы раз в месяц, хотя бы на 3 дня, или раз в 2 месяца на неделю. А что это, ведь все опять заглохло?
При Макарове вообще, по-моему, добили до конца. Ты помнишь, он сказал, зачем нам эти картонные части, где только склады и никого нет?
Ну, помню? То есть,
да.
Так называемая, да, кадрированная пасека.
Михаил, я скажу тебе, что шевеления начались, правильно ты сказал, шевеления начались, по-моему, так более-менее отчетливо. Это, конечно, только все и разворачивается. Миш, 5 лет прошло, это мало, после того, как развалили такую систему.
Ну, после погрома,
в 13-м году начались шевеления. Миша, когда группа генералов генштаба приехала в один славный город и сказали, у нас тут надо мобрезерв поднять, и пришли в частную колонну, автоколонну. А им сказали: товарищ генерал, закрой дверь нах, с той стороны и больше сюда не заходи. А когда самолет приземлился на Дальнем Востоке, его надо было заправить.
Еще чего?
Прибежали, сказали, закрой, быстро, пошел отсюда. Вот тогда...
Увози свой самолет на веревочке.
Вот тогда появилось и постановление правительства, и указ.
Как? Вдруг вспомнили, что есть закон?
Да, да, да. Ну, продолжай, пожалуйста, я не буду тебя перебивать.
Нет, тут же вот какая штука.
Да.
Это железо, в конце концов. Автобусы в автоколонне.
Ты имеешь в виду людей больше,
Карасин, да.
Да, да, да.
Вот с людьми-то что? Тут же речь шла о том, что, да, люди, которые отслужили, которые имеют военный билет, да,
да,
где написано, что он рядовой ефрейтор, младший сержант, сержант, старшина, старший сержант запаса,
да,
будут числиться в чем-то типа нацгвардии американской, получать небольшие деньги постоянно.
Угу.
Но за это их по свистку могут собрать, устроить сборы, марш-бросок, распитие алкоголических напитков.
Да, кашки подбросить.
Кашки подбросить с языком, да. Так вот, с этим-то как?
Ну,
я что-то не вижу такого.
Да, нам же и звонят. Ты помнишь, нам часто звонят, и очень хочется съездить на сборы, пострелять, поводить, да?
В том числе, да.
Да. Ну что, у нас раз в год проводятся сборы, как обычно, в апреле, ты знаешь, да? В апреле, ну так, в апреле, скажем, Миша, есть такой, мы, комсомолка опубликовал, говорят, призываются не больше 15 тысяч человек. Ну, я не думаю, что призываются все 15 тысяч. Я думаю, что там, на самом деле, если 5-6 тысяч призываются, так, регионально. Но нам говорят, что мобилизационная готовность разворачивается. Миша, я тебе скажу, я не поверил своим глазам. Года два вместе с заместителем министра обороны Булгаковым слетал на учение и посмотрел, где у нас горючка в Оренбургской области. Я был действительно, Миша, шокирован. Гигантскими, гигантскими цистернами радиусом, по-моему, 1,50 м. Я их еле обошел.
Но это на комбинатах госрезерва.
Да, 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 да. Вы правы, товарищ полковник, да. И в других местах видел. А вот что касается призыва, о чем вы говорите, тут краем уха только слышишь, вот легкое шевеление призывают, и больше нет. Нам сейчас будут люди звонить. Нас сейчас с тобой в лавровый лист растопчут. Скажут, у нас нет призыва резервиста. У нас нет призыва резервиста.
Я, во всяком случае, что-то не улавливаю какого-то шевеления. Ведь смотри, что получается. Значит, Советский Союз располагал армией, ну, под знаменами сколько стояло? 4 с хвостиком миллиона.
Да, но пик, говорят, было 500. Пик, Миша, и все. А вот то, что ты говоришь к концу Союза, ну, да, 4 500.
У нас таких пиков было 2. Мы один раз развернули армию аж чуть ли не до времен Берлинской операции. То есть конца 45-го года, там под 9 с лишним миллионов у нас стояло под ружьем.
Да,
в 60-е годы такое было, а после Карибского кризиса. Но так вообще, да, больше 5 миллионов не было. Но, что получается, что по всем... Ну, видишь, писанный, неписанный закон, страшнее всего, конечно, статистика военная. Если у тебя армия 5 миллионов, то ты должен иметь примерно вдвое больше ресурса мобилизационного.
Ну, да.
А где они, если у нас хотя бы миллион в строю, а где эти 2 миллиона, которые вот там... балдеют
вдруг,
на полянке.
Вдруг чего, которых надо будет переодевать,
да,
в район развертывания,
да,
вести.
На,
да,
ППЛС принять.
Вот это очень интересная тема. Мы попытаемся за ней проследить, пообсудить в Генштабе, Минобороны, чтобы получить квалифицированный ответ. Миша, ну я должен руку на печень положу, тебе скажу, шевеление есть. Я так наблюдаю за некоторыми директивами, указами. И тем более вижу, на учениях притаскивают. Все-таки Михаил привозит этих ребят из гражданки. Не все счастливы, Миша. У кого хорошая зарплата? Там же средняя зарплата положена.
Ну да,
да, да, да, да.
А у нас же сейчас средняя непонятно у кого какая.
Да. Ну, в общем, дорогие друзья, мы в общем и целом с Михаилом очертили, да?
Да.
Проблему очертили.
Да, да, да.
Ну, а что у вас болит? О чем хочется спросить? Пожалуйста, звоните. Наш телефон.
Шевеление, что говорить? Да у вас, говорит, волосы шевелятся. Я говорю, нет, это не волосы, это вши бегают.
Хорошо.
Так что с этим шевелением знаешь.
Билан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Приветствуем, приветствуем всех. С вами полковник и баронец Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. У нас в эфире уже Андрей. Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня 2 вопроса.
Да.
Первый вопрос. В Аргентине, то есть в Венесуэлу, прибыли наши военные самолеты. С какой целью?
Для того, чтобы показать американцам, что мы рядышком присаживаемся, укреплять военно-техническое сотрудничество, разведать регион, вскрыть надводную обстановку, посмотреть, кто облучает эти самолеты, прицелиться к аэродромам, ну и разработать планы общей боевой подготовки авиации 2 стран. Ну что, еще дальше пропагандировать свое оружие. Миша, еще какие цели, а? И кое-что американцам показать на всякий случай. Ну так просто.
Да, я думаю, что... Видишь, какая штуковина. Сколько я понимаю, что если бы там оттуда грозится шведу,
да,
как пишется, да, разными поэтами, то надо перебрасывать 2 дивизии бомбардировщиков. Мы с трудом наскребаем эту численность.
Да, я понимаю тебя.
А теперь,
да,
значит, допустим, они перелетают. Но туда, да, же надо для прикрытия дивизию истребителей, как минимум.
Мне и другое сказали.
Туда надо 2 полка С-400.
Миш, а то мне говорят, ну что там, баронец, они накроют 2 ракетными ударами этот остров, да, и все. Нам больше, Миша, я не боюсь сказать этого слова, тут, конечно, у нас больше такого военно-политического популизма, да, правильно?
Ну и для своих, да, тоже, да, 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 чтобы, да, вот средства массовой информации, да, да, могли, да, показать, да, наших героических, да, пилотов.
Но, тем не менее, шорох по Соединенным Штатам Америки пошел, и это приятно. Они, видите, русские сели у них под балконом.
Не
как
хорошо.
Это так?
Это нехорошо.
Путин, да уже здесь, он под балконом. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос. Захарова выступила с заявлением по Донбассу. Там действительно намечается что-то серьезное. И вообще, вот пан Порошенко, он пойдет на конфликт? Ему это необходимо или нет, как вы думаете?
Тяжело сказать. Вы от нас просите таких прогнозов, да, прогнозов. Мы не знаем, когда пан Порошенко собирается... Он куда там, в каком направлении, Миша? В направлении российской границы он собирается гнать свое стадо, да?
Ну, в принципе, да. Ну, тут, видишь,
какая цель непонятна,
да,
Миша.
Да, интересная штука. Это что, повторение той операции, когда они такой кишкой вдоль границы растянулись? Ее потом на сосиски порезали, и они через нашу границу приходили, сдавались?
Я не понимаю, если он шевелится вокруг Мариуполя, он что, собирается его брать, что ли?
Так а он уже, он и так его.
Так
Мариуполь
для
него
зачем
еще не
такая
отнимали.
Концентрация войск, я не понимаю. Он что, на Крым тогда думает рвать?
Нет,
или что?
Нет, ну, на Крым это, будем говорить, может быть. А вообще у них еще одно есть такое кубло, чуть северо-западнее Донецка.
Ну.
Может быть, это опять план Блицкрига по сходящимся направлениям удар.
Ну, видели мы эту карту с тобой.
Как Гёпнер с быстрым Гейнсом.
Миш, ну вообще, ты знаешь, о внезапном наступлении пресса не трындит уже месяц. Понимаешь ли, что он собирается?
Наверное, это скрытное наступление, никто не видит пока его.
Но, уважаемый радиослушатель, от Порошенко можно ждать всего. Точка. Поехали дальше. Это Павел Иванович у нас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Павел Иванович.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Волгоградская область, Павел Иванович. Значит, мой дядя Рысухин Павел Никитич служил 37-38 года летчиком в Ленинградской области. И им, значит, из собачьих шкур шили унты и комбинзоны с бродячих собак. отстреливали и даже разводили питомники собачьи. Сегодня в Волгограде отлавливают собак в питомнике, кормить нечем, и значит, они дохнут и выкидывают их во враги.
Спасибо, спасибо. Ну что, Михаил, мы еще с
я
тобой...
Я что-то не понял, а что, он имел в виду, что надо шить из бродячих собак и теперь
я не понимаю, при чем здесь дядя летчик, там что, с самолетами надо собак уничтожать, я не понимаю.
Нет, значит, во время войны из собачьего меха шили унты.
А, теперь дошло, дошло, дошло. Это очень тяжело связывается, что-то одно другое. Миш, ну нас просят приостановить убийство собак в Волгоградской области. Что будем делать? Ну что, идти к кремлевскому телефону, главному редактору, и звонить губернатору?
Что-то? А дальше окажется, что собак, вообще говоря, потравили док-хантеры и сколько штук. И вообще это не убийство.
Блин, и собака не позвонит, а? Может быть, кто-нибудь позвонит из хозяев убитых собак, чтобы мы немножко развили эту собачью тему. Пожалуйста. Хотя мы, в общем-то, это не наша основная тема, но тем не менее жалко. Собаки же. Александр, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вот к предыдущему, может быть, он имел в виду, что лучше бы унты из них шили, грубо выражаясь, чем это самое, чем мучительной голодной смерти, чтобы помирали.
Ну, мы как раз не услышали ни вопроса, ни предложения.
Хотел, что это самое, у меня пару вопросов.
Давайте,
если можно,
давайте.
В общем, хотел сказать, что смотрите, у нас со старинных времен, скажем так, да, там несколько веков назад, еще до Романовых, и у Романовых тоже частично, была какая штука, что люди должны были, вот, ну, как бы феодальщики вот эти, да, местные, то есть у нас вот Тверской, там, допустим, губерния, там, ну, еще где-то там,
ну, да,
в других местах, они, значит, подтверждалось их владение вот этой землей, значит, и...
А то, можно как-нибудь как бы ближе к вопросу подобраться? Вот вы понимаете, это уже как лекция в МГУ. В чем вопрос, дорогой мой человек? Уже минута. У нас да не будем давать, дорогой мой человек. Задайте нам вопрос. Он начинается что, почему,
они
как?
Они обязаны были приезжать...
А кто-то скажет, не обязаны.
И служить при царе. И это засчитывалось в службу, я про это говорю. То есть это тоже как бы военная подготовка. Иногда в походах участвовали. Вот. И это подтверждало их вот наследственно, ну как бы, что они действительно владельцы и так далее. Если они не приезжали, допустим, то как бы вот руководство этой территории отдавали другим, а они как бы, ну, простыми крестьянами становились. Это во-первых. Во-вторых, это самое. То есть это
интересный,
как бы,
интересный подход к истории.
Не-не-не, так да. Нельзя, дорогие друзья.
Мне
в
об
такой
этом
манере...
рассказывали где-то в классе в шестом.
Пожалуйста, дорогой друг, мы не будем терять рейтинг своей передачи и терять ее главный смысл. Ваши вопросы, наши ответы. Нам не нужны
я
здесь пространные лица.
Я прошу извинения
лица.
Того, кто сейчас звонит и висит на трубке.
Да, и
тут
я прошу извинения.
Горящее тревожное письмо. Я из Крыма. Вопрос важный. Я думаю, вы знаете ответ. Ситуация такая. Моему отцу нужна помощь. Он уже не ходит. Ноги отказывают, собираются ампутировать. Проблемы с сосудами. А я в армии, в Ростове. Отец живет один. Я не знаю, что мне делать. И схожу с ума. Неужели никак нельзя сделать какую-нибудь отсрочку? Я должен быть с ним сейчас. А то так и умрет один. Подскажите, что делать, как быть, Анатолий.
Если он у него один кормилица, больше никого нет, он должен быть немедленно уволен и во всяком случае, хотя бы быть переведен рядом, чтобы служил с отцом.
А кому ему обратиться-то?
Так, внимание, скажите,
Анатолий.
Пожалуйста. Анатолий, срочно напишите мне, пожалуйста, в «Комсомольскую правду». Вы легко найдете для Баранца. Напишите свою ситуацию, адрес отца, телефон, пожалуйста, и ВЧ свою укажите. Продолжаем военное ревю.
Можно по электронке. Баранец@kp.ru Баранец@kp.ru
Юрий у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Товарищи офицеры, вечер добрый. У меня два вопроса на военно-морскую тематику. Она мне близка, я 9 лет отдал. Первый вопрос, значит, после гибели лодки «Курск» было очень много как бы версий, там официальные, как нам что доводили, не знаю, правда, неправда, но вот на страницах интернета увидел как бы такую версию нехорошую, что наша лодка в надводном положении была атакована нашим же крейсером.
Все, закончили, дорогой мой человек.
Такой блуд ходил, да, словесный.
Да, и что и Толедо нас атаковала, потом на ремонт.
И Петр Великий.
Да. Взорвалась толстая торпеда. Все, точка. Второй вопрос,
65, дальноходная.
Да. Пожалуйста, второй вопрос, уважаемый военный
мэр. Второй вопрос по крымскому опять событиям, этому, по пограничникам. Я так понял, что пограничный сторожевой корабль под названием «Изумруд» применил оружие по нарушителю.
Мелькало это название, да. Да.
Но я почему спросил, потому что служила именно на предыдущем поколении этого пограничного сторожевого корабля таким же названием «Изумруд», только на северных морях, на Баренцевом.
Понятно.
В пограничной бригаде. Вот. Ну и пользуясь случаем, хотел поздравить тех ребят, которые проходили службу со мной на этом корабле, с прошедшим днем части нашей.
Спасибо.
7 футов под килем. И новому кораблю этому тоже 7 футов под килем. Чтобы братство у них никогда морское не нарушалось никакой каверностью.
Я надеюсь,
чтобы
все
так
услышали.
Бежали, как вот в этом.
Да.
Всего доброго вам, спасибо.
И вам спасибо за хорошие слова в адрес своих сослуживцев. Сергей у нас в эфире. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот у нас Дмитрий Медведев, вот он занимает пост председателя правительства, это второй человек в государстве. Вот помните, он в Крыму был, говорил, что денег нет, но вы держитесь. А вот недавно он сказал, что деньги есть. Вот, может, объясните, товарищи, такой поворот событий?
Ну вот Тимошенко, большой
деньги
специалист.
Деньги есть, но не у всех.
Перерыв.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Прошу не забывать, что мы ведем передачу «Военное ревю» вдвоем. Два полковника, Баранец Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Мы отвечаем на ваши вопросы. Прежде всего, вопросы желательно поближе к военной тематике. Кто у нас в эфире? Евгений у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Это город Волжский.
Да.
Товарищ полковник, у меня такой вопрос. Вы помните, в начале года кто-то звонил и рассказывал там про тушенку 72-го года, а вы потом рассказывали про папиросы Дели 49-го года. Вы
да, помните, было такое.
Вот. Я просто на своем примере хочу сказать, что служил в конце 70-х годов в Архангельской области. Нам давали одно время американскую консервированную колбасу, видимо, лент-лизовскую. А мой товарищ служил в эти же года в ГСВГ. Им давали мясные туши, приходили, на которых было клеймо Госрезерва, там 38-й год, 40 лет. Вот у меня вопрос такой. Сколько вообще эти продукты хранятся и как их меняют? Вот.
Ну вот, Миша, недавно...
На Госрезерве есть, вообще говоря, правила освежения. Я сейчас не вспомню точно. По-моему, сливочное масло могло храниться 5 лет. По мясу все зависит от температуры.
Да, Миш, помнишь, ты недавно рассказывал, зачем немцы лезли в Арктику?
Да.
Да. И вот когда лет 5 назад туда наши пришли, разрыли один из блиндажей, то там банки тушенки лежали в этом...
С горелкой.
В этом... Нет.
Нет.
В солидоле. Ну, их открывали и
да.
ели, как будто не вчера приготовили. Но,
да.
но это, правда, в вечной мерзлоте, да?
Ну, постоянная температура, без разморозки. Ну, чего же хорошего? Ничего
но я
плохого.
Не думаю, что сейчас мы закладываем мясо там хотя бы для армии сразу там на 30-40 лет. Хотя у нас технологии есть, возможно, такие. Черт его знает, Михаил. Но я не думаю, потому что сейчас бы вой был поднят страшно.
Туши висят, вообще говоря, без всякой вакуумной упаковки, на крюках. Нет, не думаю.
Ну, там же при определенной температуре.
Да, конечно.
Да, да, там же технологии.
Ну, это,
там,
по сути, шахта,
да,
где
да,
постоянная
да.
температура.
В общем, нам надо заглядывать и в мясные развалы Росрезерва, Миха. Мы там давно с тобой не ели тушенку.
Не пойдем в Перекресток, не купим там
спасибо.
Ничего.
Да, но вы все равно вот такими вопросами вы нам задаете очень интересные задания, в которых мы обязательно будем глубоко рыться. Продолжаем военное ревю. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте. Первый вопрос. Бывший президент Грузии... Одну минутку, радио выключу.
Спасибо.
В своем интервью на радиостанции «Эхо Израиля» сообщил, что наших миротворцев в Южной Осетии убивали израильскими системами залпового огня. Сверхточными.
Вопрос-то
это
в чем?
Это правда или нет? И второе.
Вы хотите спросить? Я слышал, что... Миша, только одно, что использовались израильские ударные беспилотники. Миша, вот
да.
Все, что я могу
насчет
узнать.
Насчет израильских систем залпового огня, тем более сверхточных, по определению быть не может.
Ну и украинцы их покормили очень системами зенитной. Помнишь, да?
Торы они получили.
Да, и, возможно, реактивными системами, может быть, подбросили парочку градов.
Второй вопрос, пожалуйста.
Ну, как он болтал, сверхточными.
Но мы не будем...
Ну, что вы хотите? Это же бывший президент. У них все президенты бывшие.
Правда ли, что в Украине сейчас есть израильские инструктора?
Где?
На Украине?
На Украине.
Ну, Вальцман, например.
Главный. Главный. Председатель правительства.
Гройсман,
да. Есть еще.
И третий. А
в Днепрожидовске сидит губернатор.
Наши системы залпового огня.
Что?
Если Израилю делать нечего, он уже в Грузии.
Ну, это надо проверить, я не
так,
думаю...
Так, понял, день открытых дверей сегодня в Сербского.
Только вот эту тему проясните как-нибудь с
Российским радио. Проясните, мы должны
связаться. Там прояснять нечего, Израиля в Грузии нет.
Потому что мы хвост прижмем очень серьезно, подпалим зажигалочкой израильтянам, если они там будут, и тем более что-то с южными осетинами там зловредить. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравия желаю.
Два вопроса. Первый. Есть ли в вещмешке современного солдата эффективное средство от окопного педикулеза?
Есть у медсанбатя. Ну, во-первых, вещмешка уже нет. Уже как-то они по-другому, Миша, называются.
Рюкзак?
Рюкзак они называются.
Да.
Дорогой мой человек, я видел это содержимое, но там такого медикамента не находил.
Ну, вообще предполагается, что регулярная санобработка.
Конечно, тут же прибежит минимум сержантик.
Форма 20 и пошло-поехало.
Всю казарму на улицу, правильно, да, придут люди в белых халатах и начнут все опрыскивать. Было такое. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй. Вот эта вот обувь, которая была в начале войны, опорки, что ли, у солдат?
Какие такие опорки?
Или как их называют, такие ботинки какие-то вот такие так вот.
Ботинок которые... это ботинок, а опорок это опорок.
Это штаны, опорки.
Нет.
А, штаны.
Это обмотки не... ты имеешь в виду?
Да, опорки, вот такие... опорки это которые... вообще говоря, название развалившейся обуви.
Да, я думал, что это штаны. Вот.
Ну да, понятно.
Да.
Вот почему от них отказались? Ведь это довольно-таки хорошая обувь была.
Ну и они превратились в берцы. Дело в том, что с этими ботинками штука-то понятная.
Ну.
Представляете, сколько на сапог требуется кожи?
Вы хотите нас спросить, зачем сапоги заменили на берцы, наверное? Так я понимаю?
Не знаю.
Нет?
Нет, ботинки вот эти старые, которые вот были в 41-м, 42-м.
Ну, были, да. А обмотки были, они не только у нас были, и у англичан были обмотки, и у французов. Потому что ботинок ботинком, а голень надо чем-то защищать. А кожи не хватает. Так получается выгоднее. Если мне не изменяет память, Великая Отечественная война потребовала от нас, по-моему, 158 миллионов пар обуви в действующую армию. Вот так вот. И это, знаете, какая штуковина страшная? Выдают из расчета на 3 месяца.
Ты правильно сказал. В самом слове «опорки» уже раскрыт смысл. остатки ошметки старой истоптанной обуви, на которую человек опирается. Правильно?
Может,
да?
быть.
Миш, так что человек жалеет, что у нас опорки?
Нет, ему показалось, он решил назвать опорком ботинок. Вот он в кино, видимо, так увидел.
Ну, ничего, переживем.
Ярл диванных войск. Вы вот спрашиваете, что за фейерверк в Копьяре. Ну, представьте себе, приехал дивизион С-300 сдавать контрольную задачу. Ну, трехсотка, машина давняя, ракеты сделаны давно. А вы хотите получить ответ, что там причина и в чем? Там комиссия только что успела приехать. Будут выяснять, как хранили, где грузили, как везли.
Угу. Я только доложу, что мне разведка турецкая доложила, что не С-300, а С-350 называется.
Ну да.
Витязь
называется. Витязь.
Да.
Потому что, вообще говоря, Витязь-то он поновее будет, и ракеты там повеселее.
Ну что, может быть, испытательный пуск был какой-нибудь с новым
горючим,
правильно, да? Ребят, так же не бывает, что у нас все сладенькое и гладенькое. Хорошо, что без жертв обошлось, да? Держим кулачки.
Да.
Но едем. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович.
Да, здравствуйте.
Желаю еще раз. А у меня вот такой вот наивный вопрос. Вот Великую Отечественную войну выиграли же благодаря резервам, правильно?
Ну, да, все, конечно. Ну, во многом, да.
Но
да,
если вы хотите, что, если вы хотите, то вот...
За счет именно резерва, да?
А вот сейчас средний возраст солдат в действующей армии в 45-м году 39,5 лет.
Ну, тоже взрослый довольно-таки человек был.
Угу. Это мужики матерые.
Ну да, а если учесть то, что они еще и горнило прошли, то...
Ну, об этом и речь.
Да.
Но... Вот. А сейчас-то к чему все катится, скажем? Вот вопрос именно в этом.
Не понял. К чему катимся? К тому, чтобы восстановить мобрезерв, дорогой мой человек. К этому и катимся.
Получается, службу надо делать опять не меньше 2 лет.
Правильно? А зачем? А зачем? Зачем? Забежал солдатик на 12 месяцев, научился стрелять из автомата, заправлять машину, да, ну, элементарно, гранатомета стрелять, из пулемета. Нам же больше, это же обслуживающий персонал, скажем так, действующей армии будет, а?
Вот нам, пишет человек по поводу мобрезерва. Есть приказ о территориальных образованиях.
Да,
номер
сейчас уже
не помню, так как 3 года не работаю в военкомате.
Да.
Там все расписано, кого призывать, когда и сколько платить.
И есть даже указ Ельцина об мобилизационной готовности государства. Миша, я не могу ответить. Один человек очень беспокоится. Мне...
Чем?
У него внук обвиняется в изнасиловании девушки. Он спрашивает у меня, вы получили? Получил я, дорогой мой, ваше письмо. Что смогу, то сделаю. Но в решение суда мне тяжело будет вмешиваться. Но попытаюсь, конечно, поговорить с вашими адвокатами. Продолжаем военное ревю. А Александр Георгиевич у нас, Михаил.
А знаю, желаю, товарищи офицеры. Вопрос. Вот тут предшественник мне говорил, что там, ну, про собак, про мунты. А я хочу такой вопрос задать. У нас же север-то когда-то, ну, олени, мы же унты тоже шили, наверное, с них. И на сколько процентов они обеспечивали нашу армию?
Олени?
Да.
Да, ну вот.
Мам, дорогая, сколько же оленей надо взять-то? Вот я знаю, что, допустим, транспортные подразделения на северах, они были на оленях. Санитарные подразделения были на оленях.
И есть очень много фотоснимков летчиков во времена войны зимой. Даже вон так же ходят, да,
конечно.
Михаил? Да. Ну, сколько процентов, я не знаю. По мере возможности,
нет,
наверное,
сейчас,
страна давала.
Кто,
да.
кто сейчас вон так ходит? Пилоты в ботинках ходят.
Не, он говорит, насколько примерно процентов было обеспечено.
Ну,
хорошо,
ёлки,
мы вам ответим на 10. Вас это устроит? На 10-15%.
Оленями,
да?
Ну,
да, да, да. Здесь Стас нас спрашивает, вы состоите в партии жуликов и воров. В той партии, в которой состоите вы, Стас, мы не состоим. И вообще не собираемся ни в какой партии состоять. Мы уже там были. Продолжаем военное ревю. Борис у нас в эфире. Здравствуйте.
В той партии, в которой состоите, Стас, мы не состоим. Мы вообще не состоим.
Говорите, пожалуйста. Алло, человек.
Продолжаем военное ревю.
Так, вырубаем. Это сам с собой, понятно.
Вырубаем.
Что будет
вырубаем.
С Крымом в случае его сдачи Украине России?
Даже не думайте об этом.
Нет,
даже
вот
не
человек
думайте.
Говорит, и не говорите нам, что это невозможно. А я думаю, что там начнется такая чистка, что, мама дорогая, у них же военный прокурор сказал, что мы тут вот сразу введем военные трибуналы и начнем разбираться с коллаборантами.
Так уже 8600 уголовных дел открыли против тех, кто остался в Крыму служить под нашими знаменами.
Да,
да, да, да. Да. Там уже и руководство Черноморского флота Украины в МСУ уже подозревают. Нашли чуть ли не 2500 предателей. Дорогие друзья, мы вынуждены выйти на коротенький перерыв. С вами полковник Баранец и Тимошенко. Мы примем парочку звонков, Миш.
Да, да,
да.
Да,
а потом почитаем ваши письма. Перерыв, Саша, устройте нам, пожалуйста, перерыв. Это военное ревю «Комсомольской правды». Видите, как мы разбазариваем время.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, добрый вечер, добрый день. С вами полковник Баранец Тимошенко. Мы продолжаем военное ревю. Ростислав, бессмертный наш, здравствуйте. Как мы давно с вами не разговаривали.
По Северной Корее еще хочу спросить.
Давайте, люблю, ой, люблю Северную Корею. Ну, поехали.
На телеканале «История» Язов сказал, что после ареста Северная Корея предложила ему отдых в одном из северокорейских военных санаторий.
Да, это правда. Я разговаривал с Дмитрием Тимофеевичем, и он это мне подтвердил в одном из интервью.
Да. 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 Скажите, вам обоим Северная Корея никогда такого не предлагала, во-первых?
Пока еще нет, но мы ожидаем приглашения. Будем военное ревью из Пхеньяна вести. У меня есть такое желание.
А сейчас командующий Дальневосточного военного округа может теоретически отдыхать в Северной Корее или нет?
Я знаю, только никому не рассказывайте, особенно там врагам нашим, что командующий Восточным военным округом по определенным доктринам является, в общем-то, куратором этого региона. Больше вам не скажу.
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста. Алексей, крайний звоночек, Миш.
Да.
Алексей, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос. У меня сын собирается поступать в военное училище. И когда стали посмотреть, какие там экзамены, все понятно, по ФИЗО. Они должны сдавать плавание. С какого вот времени плавание стало я имею в виду...
Это что, абитуриенты, которые сдают военное училище, должны сдавать плавание, да?
Да.
Это,
да.
По-моему, года два назад
появилось. Это значит, бассейнов стало много.
Так да. Самое интересное, что в школе-то плавание не сдают.
Да.
Нет бассейна. И сейчас приходится платить деньги, чтобы он ходил в бассейн.
Угу.
Вы живете где?
Я живу в Краснодаре.
Ну, в Краснодаре же летом тепло, там же речки есть.
Дело не в этом. Вы поймите правильно, что человек, может быть, он плавает как так, любитель.
Как это самое, понятно.
А сдавать нормативы в школе же этого не проходит.
Да вы не переживайте. Какой норматив? На 50 метров, на 100? Сколько проплыть надо?
По-моему, 50 метров, Миша.
Ну, 50 метров нормальный мужик.
Лишь бы доплыл, понимаете? Да. Это не будет
50
решать.
50 метров нормальный школьник, 10 класс, проныривает с один раз.
Ну вот если не утонет, пойдет на следующий экзамен.
Конечно.
По-моему,
будет правильно.
Все так. Да. Все. Я вам скажу, по-моему, года три назад я видел эти нормативы.
Да, появились совсем недавно.
Да. Боцман был тогда, сейчас он руководит Лесговтом, а он тогда был начфизом вооруженных сил. Ну что, дорогие друзья, почитаем ваши письмишки.
Я подполковник запаса. Недавно был в военкомате, где мне вручили ему предписание. Числюсь на случай войны командиром батальона территориальной обороны. Подскажите, пожалуйста, что такое территориальная оборона? В военкомате мне ничего толком не объяснили. Спасибо, Михаил Воронеж. Уважаемый Михаил из Воронежа, естественно, потому что военкоматские товарищи не читали, как же она называлась-то, эта подборочка из четырех маленьких книжек, Ну, короче, основу планирования операций. Вот там впервые появился термин «территориальная оборона». Если мне не изменяет память, придумал его товарищ Махмуд Гареев. То есть, когда округ уходит, превращается во фронт и уходит, кто-то же должен эту территорию охранять, прикрывать.
Да, да.
Вот прикрывать и будут территориальные войска, это и есть территориальная оборона.
Так, рассмотрим.
О, хороший вопрос.
Сценарий в случае появления военных... Что там? НАТО на Украине?
Бас на НАТО на Украине и в Беларуси.
Хороший вопрос.
Очень Белоруссии
хороший
точно вопрос, нет, да, а на Украине наверняка рассматривается.
Да, тем более, что они все к этому ведут. Даже готовы Конституцию поменять. Так Тимошенко пообещали,
Александр,
когда она была
Саратова
недавно в Вашингтоне. Да.
В 80-е летали на Грэйм Белл, в Анадырь, в Тикси. Всегда нас обеспечивали унтами и куртками из собачьей шкуры. Можно было спать на снегу. Точно так.
Вопрос товарищу полковнику. У нас же здесь двое.
Ну, какая разница?
Давай, отвечай ты, раз ты полковник.
Насчет премии по приказу 10-10. Да. В этом году размер премии в 3 раза меньше, чем в прошлые годы. Ситуация привела к тому, что личный состав многих батальонных тактических групп полностью написал рапорта на увольнение. Кто виноват в данной ситуации, о чем думали люди, сокращая такую долгожданную вещь, как премию под Новый год? Я думал, вообще говоря, что те, кто сокращал премию под Новый год, думали о том, что люди, вообще-то говоря, присягали служить не обязательно за деньги. Если это не болтовня, то, что написано в этом письме.
Да, конечно. Я бы пока осторожно отнесся, хотя не исключаю, что это так. Но если не доплатили бабло и штык в землю, то вам действительно надо нахрен уходить из армии. Дорогие друзья, я понимаю, что есть какой-то вопрос, но в нем надо разобраться. Потому что я сегодня получил письмо от одного офицера, Миша, который говорит, несметное бабло бросили на часть, и сейчас начала грызня, чтобы поделить этот мешок. Командир взял себе сразу, как положено, 500 000.
Ну, что влезло в рюкзак,
да,
влезло.
Да, Миш, когда я занимался в прошлом году этим 10-10, командир мне вызвал, я поехал в командировку тут недалеко под Москвой. Он говорит, пьяница, пропойца, неделями на работу не был, подал рапорт об отставке, почему премию полностью не платят. Да? Миш, ну бывает
обидно
же такое.
Обидно, понимаешь, да.
Обидно, конечно. Так что с этим надо еще разобраться.
Хрен с ней с работой, а деньги где?
Да, конечно. Так, ну у нас там говорит, что лучшее средство от педикулеза – это бритва. Спасибо, перед Новым годом это важно.
Приближается, к сожалению, печальная дата – 25 декабря и дата гибели Ту-154.
Да.
Так что же, по-вашему, перевесило? Горькая правда или честь мундира военного генералитета? Хотелось бы знать, конечно, при чем тут военный генералитет.
Нет, так ему ж хочется, что суки заминают правду. Вот, ну что ж ты не говоришь, Миша? Понятно. Ну человек же ждет.
Из-за коррупции упал. Ну-ну.
Дорогие друзья, а вы знаете, что есть вопросы, в которых тяжело разобраться, кто прав, кто виноват? То там говорят, что правый летчик, да, Миша, нажал не ту кнопку, потому что летал, не тот рычажок, потому что летал не на таком типе. Помнишь, была версия,
может
да?
Может быть, да.
Но ведь надо же доказать. Масса версий. Они там чубы рвут. Нет, ты ему только правду вот сейчас, баронец, скажи, из-за чего разбился самолет. Ну, извини.
А пожалуйста. Вот хорошее письмо. Так вот... Тот, с кем мы с тобой говорили-то, который убежал с поста, с автоматом, хотел застрелиться,
Петров.
Ну и выполнил в конце
Петров,
концов
да,
свое
да,
намерение.
Петров. Да,
Петров.
Да.
Все писали, что это ЧОП. Это не ЧОП.
ВВ?
Это подразделение ФГУП, по сути.
Ну?
Который несет охрану железнодорожных объектов. 60 тысяч человек.
Федеральное государственное
предприятие. ВО, видимо, ведомственная охрана железнодорожного транспорта. Вот так вот, ребята, вы когда пишете аккуратнее, я не к автору письма, а к тому, кто у нас царапает новости.
Угу. Так, ну что, тут Наташе Вороной кто-то передает привет.
Нет,
тоже.
Это не то.
Да?
Уже в Ленинске сам раз. Разгружал
Наташ,
тушки
привет.
Свиные со штампелем 65-й год. Вкусные были свиньи в 65-м году, да.
Миша, вот здесь спрашивают, какие минусы были у ППШ?
Миша. Ну, во-первых, большая масса.
Да, Миша, да.
А во-вторых, очень слишком высокий темп стрельбы.
А я еще разговор отцовский запомнил, Миша. Предохранитель слетал.
Да, и ненадежные предохранения.
Спрыгиваешь с машины. Хорошо, что в землю, говорит,
да.
Миша. Как за...
Да, весь да, да, весь да. Диск уходил. Хорошо,
да.
Если не в людей.
Так, посол США назвал машины музейным хламом. Ну, он просто дурак. Вы правильно
Письмо
здесь говорите.
Письмо из Хакасии. У них магазин рядом со складом госрезерва. Хорошие продукты да. продают.
Песня по вашему заказу. Всего доброго вам. Хороших вам выходных. Пока. Слушайте.
У костров прожженная в холод и в метель. Временем потрепана, бережно заштопана, с пожелтевшим воротом серая шинель. Ты пропахла порохом, но как стоишь дорого, фронтовая спутница боевых недель. В ночь сырую длинную служишь ты периною, согреваешь ласково серая шинель. В ночь сырую длинную служишь ты периною, согреваешь ласково серая шинель. Плотная, суконная, родиной даренная, разве может снять тебя пуля или шрапнель? Против сердца воина не бывать пробоином, грудь укроет с орденом серая шинель. Тай-дай-дара-дара-дай, тай-дай-дара-дара-дай.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.